Громкие даты.
Добрый день. Я Алена Гринчевская. На календаре 18 марта. Что произошло интересного в этот день в разные годы, узнаем прямо сейчас. В этот день, в 1844 году, в Тихвине родился композитор, дирижер и педагог Николай Андреевич Римский-Корсаков. Образование он получил в морском кадетском корпусе, однако с юных лет имел склонность к музыке. В 1861 году Римский-Корсаков познакомился с композитором Милием Балакиревым и его кружком «Могучая кучка». В него входили композиторы Цезарь Кюи, Модест Мусоргский, а позднее Александр Бородин. Это знакомство склонило Римского-Корсакова к более серьезным занятиям музыкой. После окончания кадетского корпуса будущий композитор ушел в трехлетнее дальнее плавание. Там, в свободное время, он занимался сочинением музыки и по возвращению представил Балакиреву свою первую симфонию. Она была исполнена в 1865 году с большим успехом. В 1871 по инициативе заведующего Санкт-Петербургской консерватории Михаила Озанчевского Римского-Корсакова пригласили на должность преподавателя классов инструментовки и практического сочинения. По его собственному признанию, в первые годы, занимаясь со студентами, он одновременно сам изучал основные консерваторские дисциплины. Позже композитор был директором бесплатной музыкальной школы и дирижером ее концертов. В 90-х годах 19-го столетия он управлял русскими симфоническими концертами в Петербурге и Москве. Музыкальную, дирижерскую и педагогическую деятельность Римский-Корсаков сочетал с плодотворной работой композитора. Он создал 15 опер, в их числе «Псковитянка», «Майская ночь», «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», «Кощей бессмертный», «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Золотой петушок». Ряд фрагментов из этих опер стали настоящими шлягерами. Например, песня индийского гостя из «Садко» или оркестровый полет «Шмеля» из «Сказки о царе Салтане». Успешно строилась и симфоническая деятельность композитора. Из его произведений особенно выделяются «Антар», «Шахерезада», «Испанское капричо», «Воскресная увертюра». Кроме того, он стал автором множества романсов и хоров, сборника народных русских песен и духовных произведений, а также многих учебников по музыкальной гармонии и оркестровке. В свое время Римский-Корсаков произвел переоркестровку оперы «Борис Годунов» и некоторых других сочинений Мусоргского. Он также принимал активное участие в окончании оперы «Князь Игорь» Бородина и в оркестровке каменного гостя Дорогомышского. Многолетняя деятельность композитора как педагога отразилась в творчестве его учеников, среди которых были Лядов и Глазунов. Умер великий композитор в июне 1908 года в своем имении близ Луги, Санкт-Петербургской губернии. Его имя уже много лет носит Петербургская консерватория. Но в 50-х годах на театральной площади Ленинграда был открыт памятник Римскому-Корсакову, а позже в Тихвине основали его дом-музей. В 70-х годах в городе на Неве был открыт мемориальный музей-квартира великого композитора. Знаете ли вы, что первая в России и, кстати, третья по счету в мире глазная лечебница появилась в Петербурге? Она открылась 18 марта 1806 года на Васильевском острове и финансировалась специальным медико-филантропическим комитетом. Но работала лечебница недолго, лишь до 1824 года. Тогда она перешла в приказ общественного презрения, и на смену ей пришла частная глазная лечебница на Екатерининском канале. Ее учредителем стал лейб-окулист, действительный статский советник Василий Лерхе. Ослепший в детстве на один глаз, он посвятил жизнь офтальмологии, став позже доктором медицины. Деньги на открытие клиники тогда пожертвовали члены императорской семьи, а также столичная аристократия. Глазная лечебница пользовалась в Петербурге и за его пределами большим авторитетом. Вот что говорит дошедший до нашего времени документ. Клиника, цитирую, «заслужила уже такую хвалу и столь распространилась в действии своем, что правительству следует стараться возможным образом поддерживать оную всеми способами». В 1827-м учреждение переехало в здание на набережной реки Фонтанки, 47. Но спустя еще некоторое время в просторный дом на Маховой, 38. Его построил архитектор Иосиф Шерлемань. Позже при этом же здании также открылись амбулатория и церковь. В середине 19 столетия лечебницу, уже ставшую государственной, передали ведомству учреждений императрицы Марии. Ну а в наши дни преемником первой петербургской клиники офтальмологии является известный многим горожанам городской глазной клинический центр. Он работает по прежнему адресу на Маховой улице в центре Петербурга. Твои глаза. В этот день, в 1915 году, была сформирована первая в истории русской армии специальная автомобильная батарея. Она была предназначена для стрельбы по воздушным целям, то есть, по сути, батарея была зенитной. Батарея сформировалась при офицерской артиллерийской школе, которая была расположена в Царском селе под Петербургом. Командиром подразделения был назначен гвардии штабс-капитан Василий Тарновский. Уже спустя неделю после создания, 25 марта, батарею отправили на Северный фронт. За последующие несколько лет в стране были сформированы более 250 зенитных батарей. Создание первой из них дало толчок развитию российской войсковой противовоздушной обороны. Но новой батарее требовалось и новое оружие. В этом же 1915 году Путиловский завод начал выпуск 76-миллиметровой зенитной пушки. Это было первое орудие, оснащенное полуавтоматическим клиновым затвором с инерционной полуавтоматикой. Пушка выпускалась и в советское время, но в модернизированном виде она принимала участие в боях Великой Отечественной войны.
А на войне, как на войне, патроны, водка, махорка в цене. А на войне нелегкий труд, а сам стреляй, а то убьют. А на войне, как на войне, подруга, вспомни обо мне. А на войне не ровит час, а может мы, а может нас. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты, танки горят. Так бьет йо комбат, комбат. Батяня, батяня, комбат, за нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон, комбат йо командует он. Огонь батарея, огонь батальон.
Громкие даты.